Здравствуйте, вы слушаете программу «Время свободы интервью» в студии Динара Седикова. ФСБ признает крушение российского самолета в Египте – это теракт. Расследование серии терактов в Париже, спецоперация во Франции и Бельгии. Соратник Алексея Навального Владимир Ашурков, интервью из эмиграции о списке Магнитского и преследовании. Как дела с просвещением? Интервью с одним из финалистов премии «Просветитель» Владимиром Сурдиным. Проект «Современная российская пропаганда в Чехии» и другие темы в программе «Время свободы интервью» в ближайшие 55 минут. Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что крушение российского самолета над Синайским полуостровом в Египте 31 октября стало результатом террористического акта. В результате крушения самолета погибли все 224 человека на борту. Об этом подробнее в программе «Время свободы» интервью чуть позже, но во Франции. На 3 месяца продлено чрезвычайное положение, введенное после терактов в Париже. Президент страны Франсуа Олланд предлагает также поменять конституцию, чтобы лучше справляться с кризисными ситуациями. Французские и бельгийские следователи продолжают искать причастных к серии терактов, жертвами которых стали, по последним данным, 129 человек, 352 пострадали. Сейчас установлена личность 7-го смертника, взорвавшего себя в Париже. В розыск объявлен Салах Абдеслам, брат одного из погибших. Наталья Коневская, наш корреспондент во Франции, с подробностями.
На следующий день после выступления президента Франсуа Олланда в Версале перед Конгрессом ВВС Пятой Республики продолжают операцию возмездия за серию терактов в Париже, которые 13 ноября унесли жизнь по меньшей мере 129 человек. Ответом Франции на теракты стали массированные бомбардировки города Ракка на севере Сирии, основного форпоста террористической организации «Исламское государство», ответственной за парижскую бойню. За минувшие сутки французская авиация нанесла там удары, в частности, по командному штабу ИГЭ и по тренировочной базе боевиков. В рейде сегодня ночью принимали участие 10 французских истребителей типа «Рафаль» и «Мираж». Они вылетели с баз в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах и выпустили по целям ИГЭ 16 авиабомб. Об этом сообщил генштаб французской армии. Вчера по объектам ЭГЭ на востоке Сирии французские истребители нанесли 20 авиаударов. Напомним, что Франция подключилась к операции против Исламского государства в Сирии в сентябре этого года. Выступая вчера перед парламентариями, президент Франции предложил продлить действие режима чрезвычайного положения на 3 месяца, чтобы позволить нормальный ход расследования терактов, в том числе проведение бессудебного ордера, обысков, задержаний подозреваемых и помещения их под домашний арест. По словам французского президента, в конституцию страны должны быть внесены существенные изменения, способные обеспечить более эффективную репрессию. С этим мнением, кстати, не согласны представители правоцентристской оппозиции, по мнению которых в распоряжении законодателей уже и так имеется достаточно юридических инструментов, и конституцию страны для усиления контртерроризма менять не следует. Причастных к террору обладателей двойного гражданства, даже если они родились во Франции, заявил президент Олланд, нужно лишать французского гражданства. Радикальных имамов, проповедующих ненависть и насилие, нужно экстрадировать. Он заявил также, что намерен действовать на сближение позиций и объединение усилий по борьбе с Исламским государством с международными партнерами. Цель, считает Олланд, выстроить обширную единую коалицию против Исламского государства в Сирии. По его словам, для обсуждения этого вопроса он в ближайшее время встретится со своими американским и российским коллегами. Сегодня же в Елисейском дворце проходят консультации Франсуа Олланда с госсекретарем США Джоном Керри. В центре внимания объединение усилий по борьбе с ИГЭ в Сирии. Между тем, расследование обстоятельств пятничных терактов в Париже продолжается. В последние часы стало известно, что полиции удалось установить личность 7-го и последнего террориста-смертника, взорвавшего себя в столице. Наряду с опознанными ранее Омаром Исмаилом Мустафаем и Сами Анимуром речь идет о 3-м террористе, осуществившем нападение на концертный зал «Батаклан». Как и в случае с его подельниками, речь идет о гражданине Франции, уже находившимся в поле зрения спецслужб в связи с религиозной радикализацией. Его имя пока не разглашается. Поиски Салаха Абдеслама, восьмого террориста, участвовавшего в осуществлении теракта в Париже, продолжаются. Выдан международный ордер на его арест. Широкомасштабная операция полиции в эмигрантском пригороде Брюсселя Малинбеке вчера не дала желаемых результатов. Уже совершенно ясно, что именно Бельгия являлась базой террористов, готовивших парижские теракты. Об этом также заявил вчера Франсуа Оланд. В центре внимания следователей Абдельхамид Абауд, которого считают мозговым центром данной террористической акции. По данным спецслужб, он находится в Сирии с февраля 2014 года. Ну а на территории самой Франции, как сообщил этим утром глава МВД Бернар Казнёв, ночью было проведено 128 новых обыска. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс, в свою очередь, заявил в утреннем эфире радио «Франс-Интер», что силам правопорядка и разведки сейчас необходимо выделить беспрецедентные средства, и для этого потребуется существенно превысить рамки бюджетных обязательств, взятых на себя Францией на общеевропейском уровне. Но Евросоюз должен это понять и принять, считает Вальс. В своей речи перед Конгрессом президент Оланд заявил вчера о намерении увеличить на 8500 человек численность французских полиции, жандармерии и спецслужб.
Корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Коневская. В Бельгии уровень опасности поднят со 2 до 3. Мероприятия с большим скоплением людей отменены, обыски продолжаются. О ситуации в Бельгии рассадники террористов, как стали чаще называть королевство в прессе. Брюссельский журналист Виктор Анучко.
Брюссель оказался вовлеченным в трагические события 13 ноября в Париже уже через несколько часов после того, как цивилизованный мир содрогнулся от первых сообщений о чудовищной трагедии во французской столице. Два брошенных автомобиля, на которых, по свидетельствам очевидцев, перемещались террористы, были зарегистрированы в Бельгии. Оставалось установить владельцев. Обыски в Брюсселе начались с утра в минувшую субботу. По подозрению в причастности к парижским терактам были задержаны 7 человек. Возможная причастность экстремистов из Бельгии к террористическим нападениям в Париже для многих бельгийцев сенсацией не стала. Очаги радикального исламизма тлеют не только в Брюсселе. В мае 2014 года Бельгия была потрясена расстрелом еврейского музея в столице. Некоторое время назад головной болью властей была группировка «Шариат для Бельгии», лидер которой Фуад Белькасем сейчас отбывает тюремный срок за создание в Антверпене террористической организации, призывавшей к вооруженному джихаду. В январе нынешнего года спецслужбы сорвали теракт в валлонском городе Вервье. По одной из версий следствия, за неудавшимся терактом стоял организатор нападений в Париже Абдельхамид Абауд, воюющий в Сирии. Еще задолго до событий в Ливии, до войны в Сирии, до так называемой «арабской весны» спецслужбы Бельгии устраивали облавы и захватывали в эмигрантских кварталах арсеналы боевого оружия и взрывчатки. Когда-то по таким поводам говорили об Аль-Каиде, теперь это связывают с исламским государством. Ясно, что исламский экстремизм прочно укоренился в бельгийской почве, и доказательством тому служат сотни боевиков, отправившихся воевать в Сирию и Ирак. Многие из них начинают вести оттуда пропагандистскую обработку молодежи, которая помогает радикальным мусульманским проповедникам в Бельгии. Поэтому не случайно заявление французского президента Оланда о том, что парижские теракты планировались на сирийской территории, а готовились в Бельгии. Один из автомобилей террористов, брошенный возле парижского концертного зала «Батаклан», где от рук убийц погибло наибольшее количество людей, был арендован Салахом Абдесламом, которого сейчас активно разыскивает полиция всей Европы. В ночь на субботу он пересек границу с Бельгией на пути из Парижа на другом автомобиле и был зарегистрирован полицией при рутинном дорожном контроле, но на тот момент его имя еще никому ничего не говорило, а затем его следы пропали. Тем временем стало известно, что один из парижских смертников – брат Салаха Ибрагим Абдеслам. Он взорвал себя на бульваре Вольтер. В Брюсселе арестовали другого брата – Мохаммеда, муниципального служащего коммуны Малинбек. Салах был объявлен в международный розыск, полиция распространила извещение, в котором отмечается, что он опасен и против него не рекомендуется предпринимать самостоятельных действий. В понедельник утром в Малинбеке началась масштабная полицейская операция, была оцеплена изрядная часть квартала, спецназ требовал через мегафон, чтобы жильцы одного из домов открыли шторы, показали в окна пустые руки и покинули здание. Прокуратура подтвердила, что целью операции является арест Салаха Абдеслама. Вскоре из 7 задержанных в Брюсселе 5 были освобождены, в том числе брат Салаха Мохаммед. у которого оказалось твердое алиби. И вечером в понедельник прошел слух, что Салаха якобы видели в Страсбурге, во Франции. И полиция также пыталась штурмовать один из домов, но тоже никого не обнаружила. Ну а бельгийцы в тот же вечер сообщили, что с сегодняшнего дня по всей территории страны поднят уровень террористической опасности со 2 до 3. Этот уровень 4-бальной шкалы означает угроза возможна или вероятна. Такое предупреждение касается в первую очередь места мероприятий, где собираются большие количества людей. В результате назначенный на сегодня футбольный матч Бельгии и Испании отменен. А поиски Салаха Абдеслама продолжаются. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Итак, глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что крушение российского самолета над Синайским полуостровом в Египте 31 октября стало результатом теракта. Президент России Владимир Путин обещает найти и наказать тех, кто несет ответственность за нападение, в результате которого погибли все 224 человека на борту. Россия в конце прошлой недели приостановила пассажирские рейсы в Египет. За прошедшие выходные Россия установила воздушный мост для эвакуации тысяч российских отдыхающих, которые оказались на Синае после того, как регулярные рейсы были отменены. Местный филиал террористической группировки «Исламское государство», которое называет себя Синайской провинцией «Исламского государства», взял на себя ответственность за катастрофу и заявил, что она стала местью за военную интервенцию России в гражданскую войну в Сирии. Группировка ведет борьбу с египетской армией на Синае, большая часть которого является закрытой военной зоной. Источники в правительстве США сообщили в понедельник, что ни Россия, ни Египет не приняли предложение от ФБР оказать помощь в расследовании аварии. ФБР предлагает судебную медицинскую помощь, сказал пресс-секретарь Джошуа Кэмпбелл. Представители американской разведки, на которых ссылался Рейтерс, считают, что боевики Исламского государства могли проникнуть в аэропорт Шарм-эш-Шейх и заложить бомбу на борту российского самолета. По оценке чиновников США, работник аэропорта мог проникнуть на борт российского самолета. Светлана Павлова, моя коллега, обсудила эту тему с военным экспертом Александром Гольцем.
Россия, конечно, очень долго упорствовала в том, чтобы не признавать это терактом, и по понятным причинам. Потому что так или иначе признание теракта бросало тень на такую замечательную российскую военную операцию в Сирии. Русский обыватель, конечно, подвержен объяснениям российского телевидения, но осуществить примитивную логическую операцию, а именно понять, что до начала этой замечательной антитеррористической операции самолеты не взрывались, а после ее начала стали взрываться, он в состоянии. Поэтому очень трудно сказать, какие дальнейшие действия предпримет российская власть. Более или менее понятно, что ее устраивает вот такая демонстрационная операция, когда россияне не гибнут, а все это выглядит как компьютерная игра. Однако довольно скоро встанет очень простой вопрос – а, собственно, где успехи в борьбе с терроризмом, если вместо поражения террористов нарастают террористические акты? В этом смысле, видимо, придется что-то предпринять, и я хотел бы надеяться, что это ограничится усилением воздушных операций. Потому что, конечно, начало наземной операции обернется катастрофой.
Катастрофой для российской экономики?
За последние 60 лет нет ни одного случая, когда бы регулярная армия одерживала победы над повстанцами. Для того, чтобы даже теоретически одержать такую победу, России надо развернуть около 200 тысяч военнослужащих. Это немыслимая задача. Потому что даже если бы это удалось, тут же возник бы вопрос о снабжении такой громадной группировки и так далее. Для тех ресурсов, которыми обладает Россия, это совершенно немыслимая задача.
Но 200 тысяч военнослужащих, это получается речь, гипотетически идет о солдатах-срочниках?
Не обязательно. В общем-то, можно сформировать вооруженные силы, состоящие из контрактников. Опять же, Я говорю о сугубо гипотетической ситуации. Такое невозможно.
А если говорить о том, что происходит сейчас в реальности, на ваш взгляд, насколько воздушная операция в Сирии эффективна в смысле поставленных задач, в смысле борьбы с террористической организацией «Исламское государство»?
Много лет назад было сказано, что бессмысленно перед военными ставить политические задачи. Вот бессмысленно перед военными ставить задачу борьбы с «Исламским государством». Перед ними надо ставить конкретную военную задачу. А именно, ну, например, отодвинуть линию фронта на 10-15 километров. Или выйти освободить город Ракка. Или выйти к турецкой границе. Я не знаю. Ставить задачу поддержать режим Асада, как это сформулировал Владимир Владимирович Путин, или бороться с террористическим государством, совершенно бессмысленно. Это делает войну бесконечной.
Если возвращаться к версии теракта, вот вам кажется эта версия убедительной?
Ну, вполне. По крайней мере, по-видимому, у России были основания перевозить туристов отдельно от багажа. Это означает, что соответствующие российские органы и российские власти получили убедительные доказательства того, что был совершен теракт.
На ваш взгляд, стоит ли опасаться продолжения вот этих трагических событий, но теперь уже на территории России?
Боюсь, что мы не можем исключить такую ситуацию. Понимаете, все меры контроля, проверки, они, в общем-то, приносят весьма ограниченный эффект. Большие города, аэропорты, вокзалы практически беззащитны перед террористами. Давайте это признаем. Единственный способ эффективной борьбы – это агентурная деятельность внутри террористических организаций. Насколько я понимаю, у России не очень много агентуры, если вообще есть, как, впрочем, и у всех других государств, внутри исламского государства. А это значит, что террористические акты возможны.
С военным экспертом Александром Гольцем беседовала моя коллега Светлана Павлова. Я напомню, Федеральная служба безопасности признала, что крушение российского самолета над Синайским полуостровом в Египте 31 октября стало результатом теракта. Мощность взрывчатки ВА-321 составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В трагедии погибли все 224 человека на борту самолета. В Москве прошла акция памяти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в СИЗО 6 лет назад. У Кремля на Москворецком мосту гражданские активисты объявили минуту молчания и запустили в небо черные шары. О Магнитском также вспомнили в Лондоне, где международные правозащитные организации учредили премию его имени, которая будет ежегодно вручаться журналистам, политикам, юристам, внесшим вклад в развитие наследия Магнитского в области защиты прав человека. Накануне премию посмертно получил Борис Немцов. Награду дочери Немцова Жанне передал Михаил Ходорковский. Имя юриста Магнитского звучало в рамках другого дела, касающегося заключенного Олега Навального, брата российского оппозиционера Алексея Навального. Соратник Навального, один из основателей партии «Прогресса» Владимир Ашурков, заявил о начале кампании по включению в список Магнитского лиц, ответственных за организацию давления на Олега Навального, который отбывает срок по делу Ифраше в Орловской колонии. С политическим иммигрантом Владимиром Ашурковым в Лондоне встретился мой коллега Мумин Шакиров.
В России продолжается незаконное преследование политических заключенных, в том числе Олега Навального, брата лидера российской оппозиции, политика Алексея Навального. В декабре 2014 года Олег Навальный был приговорен к тюремному заключению сроком 3,5 года после того, как политически ангажированный суд признал его виновным в хищении средств французской компании Ифраше, при том, что сама компания отрицала нанесенный ей ущерб. С таким заявлением выступил получивший политическое убежище в Великобритании Владимир Ашурков. Находясь в Лондоне, бывший директор по управлению и контролю за активами управляющей компанией консорциума «Альфа-Групп», Ашурков продолжает заниматься политической деятельностью. Вы предложили внести в список Магнитского людей системы исполнения наказаний. По вашей версии, сотрудники ФСИН прессуют Олега Навального, который неоднократно был помещен в СИЗО. Насколько эта инициатива может быть успешной и какой эффект от этого вы ожидаете?
Многие люди говорят о акте Магнитского, который был принят несколько лет назад, но почти никто не понимает, как им пользоваться, является ли это каким-то реальным инструментом, а не таким вот символом, да? Когда началось такое, мало того, что Олега осудили незаконно по фальсифицированному делу, где даже потерпевшая компания в Рошане не признает ущерб, но еще и в колонии на него началась такая кампания беспрецедентного давления. Наша идея заключается в том, чтобы попытаться проверить, насколько работает вот этот закон, составить информацию о тех людях, которые ответственны за это преследование, и взаимодействовать с американскими властями с целью внесения их в этот список.
Будет ли для них такая инициатива ударом? Некоторые чиновники и политические деятели говорят: «Я счастлив, что нахожусь в списке Магнитского. И понимаю, что все делаю правильно, раз американцы внесли меня в этот список». Кстати, одним из тех, кто это заявил, был кремлевский чиновник Владислав Сурков.
Ну, смотрите, тут однозначного ответа вряд ли можно дать. Но здесь есть несколько аспектов. Наверное, напрямую у сотрудников Орловского ФСИНа вряд ли есть активы в Америке. Это для них наиболее предпочитаемое место, где они проводят свой отпуск. С другой стороны, этот список имеет значение, это как бы навсегда твое имя остается в неких международных аналах, как человека, которого по некой процедуре, которая действительно не очень прозрачна, американские власти признали виновным в нарушении прав человека. И когда на человеке такое клеймо стоит, оно особо его не смоешь и в течение лет, и, наверное, десятков лет. Кроме того, европейские органы, которые следят за нарушениями прав человека, следят за ситуацией России, они тоже обращают внимание на тех людей, которые вносятся в список Магнитского. Я думаю, что Европа более релевантна, более интересна для них, как с точки зрения активов, счетов, недвижимости, так и с точки зрения поездок. Я надеюсь, что если получится список Магнитского, то определенные ограничения на этих людей наложат и европейские органы.
Сколько человек вы просите внести в список Магнитского? Это только сотрудники Федеральной системы исполнения наказаний?
На данный момент мы идентифицировали 3 человек из системы ФСИН, которые непосредственно участвовали в давлении на Олега, которые ему угрожали, которые неправомерно выносили ему взыскание, которые привели к тому, что он за последние 3 месяца около половины этого времени провел в штрафном изоляторе, где условия содержания гораздо хуже, чем то, что в обычной зоне. Мы работаем над тем, чтобы расширить этот список и включить туда не только людей из ФСИНа, но и судей и прокуроров, которые участвуют вот во всей этой системе незаконного давления.
Согласно официальной информации, ваши претензии касаются конкретно 3 человек. Это Юрий Дорохин, заместитель начальника ФСИН Орловской области, Юрий Афанасьев, начальник исправительной колонии 5, где отбывает наказание Олег Навальный, Геннадий Гревцев, заместитель начальника колонии по безопасности, по вашей версии, непосредственно виновный в оказании давления на Олега. Будет ли этот список расширяться и будет ли включать в себя судей и прокуроров, ответственных за заключение и, возможно, других политических заключенных?
Мы хотим на примере Олега Навального пройти этот путь, понять, как это все работает, и затем составить некую дорожную карту или рецепт, процедуру, которую могут использовать любые люди, родственники и друзья несправедливо осужденных в России для того, чтобы начать эту процедуру.
Вы прекрасно знаете, что в Лондоне немало сотрудников различных российских спецслужб, которые следят за иммигрантами. Трагическая история с отравлением полонием бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко – пример того, как уязвим человек, который противостоит Кремлю. И, возможно, Литвиненко не единственная жертва противостояния Москвы и политической иммиграции. Нет ли у вас страха или опасения, что за вами наблюдают и могут быть, мягко говоря, неприятности?
Ну, это нормальный вопрос. И глупо от него как-то отмахиваться, но с другой стороны, глупо о нем все время думать. И даже если о нем все время думать, каким действием, что ты можешь сделать, чтобы защититься от этого? Я думаю, что какие бы меры человек не предусматривал от спецслужб такого могущественного государства, как Россия, в любой точке мира сложно спрятаться. Так что я стараюсь, чтобы это как-то не входило в какие-то текущие мои мысли и размышления. Тем более, что с этим все равно не сделаешь. Но, безусловно, в Лондоне я чувствую себя безопаснее, чем я чувствовал бы себя на улицах Москвы.
Вы продолжаете заниматься политической деятельностью, глядя из Лондона. Остаетесь соратником Алексея Навального. В каком режиме вы сейчас работаете?
Сейчас мое время делится, наверное, примерно равным образом между занятием несколькими бизнес-проектами, прежде всего инвестициями в области высокотехнологичных стартапов. И где-то половину времени я посвящаю общественно-политической деятельностью в тесном сотрудничестве с Алексеем, с той командой, которая у нас сложилась в Москве. Традиционно моя зона ответственности в нашей организации была в трех вещах. Это стратегия, что мы делаем, какие ставим перед собой цели, какие проекты берем, какие не берем. Второе – это привлечение финансирования для разных наших проектов. Третье – это общение с лидерами общественного мнения. Это люди из бизнеса, это из научной среды, из мира искусства, культуры и так далее. Это, безусловно, общение с иностранными средствами массовой информации. Ну и по мере возможности я продолжаю всеми этими вопросами заниматься и сейчас в Лондоне, тем более, что современные средства коммуникации делают это довольно несложно.
В каком режиме вы общаетесь с Алексеем Навальным?
Сейчас-то это не так сложно. Когда он был под условием домашнего ареста, это было сопряжено с определенными трудностями.
Как часто?
Практически каждый день. Да. Есть много проектов, которыми мы занимаемся. Вы упомянули один про работу по списку Магнитского.
Что еще?
Например, недавно в России вышла книга диалогов Навального и польского политического деятеля Адама Михника. И мы устроили все это весной этого года, привезли в Москву в Михнику, убедили Навального участвовать в этой встрече. Он много времени потратил на общение с господином Михником. Результатом этого явились некие диалоги, которые мы сейчас издали в России, и которые я сейчас работаю над тем, чтобы издать в Лондоне. Я надеюсь, это получится до конца этого года или, может быть, в начале следующего года. Эта книга, мне кажется, она изменит восприятие Навального как в России, так и во всем мире. Мы хотим показать, что Навальный не просто хороший организатор протестных акций, не просто хороший публицист, не просто человек, который с честью выносит все давление, которое российская репрессивная система обрушивает на него и его семью. Но мы хотим показать, что это политик, который осознает тот контекст, в котором исторический контекст, в котором Россия сейчас находится, осознает себя как некоего инструмента перемен, инструмента, не знаю, истории, может учиться на опыте, который перехода от коммунизма, авторитаризма к демократии, к рыночной экономике, который был, например, в Польше. Мы хотим, наверное, этой книгой завершить вот этот переход для Алексея Навального от блогера и адвоката, как его еще недавно называли, к реально такому серьезному имиджу политика.
Это была ваша идея сделать эту книгу?
Это какая-то совместная идея, которую мы вместе обсуждали. Но могу вам сказать, что Навальному пришлось мне много потратить времени для того, чтобы Алексея убедить посвятить этому нужное время.
Оппозиционер и бывший директор по управлению и контролю за активами, управляющий компанией консорциума «Альфа Групп» Владимир Ашурков не может вернуться в Россию из-за уголовного преследования. В мае 2014 года ему было предъявлено обвинение в хищении средств, собранных во время избирательной кампании Алексея Навального в мэры Москвы. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В четверг на этой неделе пройдет вручение премии в области научно-популярной литературы «Просветитель», последнего события, официально поддержанного фондом Дмитрия Зимина «Династия» перед его закрытием. Наш научный обозреватель Сергей Добрынин говорил с одним из финалистов конкурса, астрономом и одним из самых ярких популяризаторов в России, Владимиром Сурдиным. Он расспросил его о том, как обстоят в стране дела с просвещением.
Как вам кажется, на фоне происходящих в стране событий не становится ли в последние годы в России меньше любознательных людей?
Нет, я довольно много езжу, много читаю, там от детского сада, вот действительно в саду в свое время читал все уровни школы и института. В советское время нас очень много гоняли через общество знаний, и в коровниках читал, и в тюрьмах читал, где только не читал. И везде есть любознательные люди. То, что мы их упустили, это факт. Упустили в нескольких направлениях. Во-первых, в 90-е и, собственно, до последнего времени исчезло массовое чтение публичных лекций. В больших университетских городах, да, есть лектории, есть возможность куда-то пойти послушать. На периферии этого нет совсем. Полный ноль. А при советской власти общество знания посылало нас именно туда, где не было своего интеллектуального заряда. То есть в университетские города мы не зачем там свои есть. Мы ездили в глубинку, в самую-самую, вот, я говорю, в коровниках, что важно. Общество знания была государственная структура. Она 80% усилий эта организация тратила на пропаганду политических знаний, что понятно. Но 20%, а может быть и 25% на естественно научные направления. И это тоже понятно, потому что с 49-го года, с момента взрыва атомной бомбы, на которой до сих пор держится, вот так сказать, авторитет, если это можно так назвать, нашей страны, кремлевское начальство понимало, без ученых и инженеров страна пропадет. Поэтому делалось очень много для того, чтобы из глубинки вытаскивать талантливых мальчиков, девочек для работы потом в промышленности, в научных институтах. И мы ездили, знает куда, по всей стране, и стимулировали вот любознательность, интерес, вытаскивали их, организовывали планетарии. Это большая потеря, раз. Вторая большая потеря – сильное удорожание научно-популярной литературы. Я несколько лет назад сделал список, какие тиражи были при советской власти журналов, не потерявших свое лицо сегодня. То есть есть такие, которые просто стали рекламными какими-то буклетами, но есть журналы, полностью сохранившие «Наука и жизнь», там, «Знания и силы», они как были, так и остались. В среднем тиражи упали в 100 раз. То есть они стали практически уже не всеохватывающими в стране. Стал анализировать, почему они упали. Ну, отчасти потому, что интернет появился, но лишь отчасти. А основная причина в сопоставимых ценах, то есть в ценах там литра молока, килограммы мяса, килограммы хлеба, то, что почти не меняется, в 5 раз возросла цена подписки на журналы и примерно в 5 раз, в 4,5 цена книг. Вот я школьникам мог не купить пирожок там с чаем на 10 копеек, купить книгу себе. Сейчас это невозможно. Мне пишут с Сахалина студенты, я коплю деньги на то, чтобы купить вашу книгу. Меня это невероятно удручает.
То есть тиражи падают, цены растут. Ну а что можно сказать о качестве научно-популярной литературы и журналистики?
Я захожу в магазин и вижу на одной полке эзотерику, физику, математику, гадания ночные, там, сонники всякие. Астрология и астрономия вообще у журналистов абсолютно совместились в голове. Спасибо телевидению. Вот оно, это, значит, пропагандирует центральные газеты. То есть коммерциализация СМИ сослужила плохую службу. Как от этого уйти? Трудно пока сказать. Нет газет, скажем, как типа там «Нью-Йорк Таймс», на мнение которых можно положиться там в области науки или там чего-то еще. Но вот у нас есть комиссия по борьбе с лженаукой, совершенно дикое название, борьба с чем-то. Но мы пытаемся как-то противостоять этим массовым непониманиям. Гомеопатии, которая просто гробит людей и убивает. Астрологии, которая тоже, в конце концов, убивает. Неудовольствия можно много высказывать. Рецепты, как из этого выйти, вот их, к сожалению, мало. Я полагал, что меценаты скажут свое слово, и они пытаются это делать. И Прохоров, и Потанин, и тот же Зимин, который хоть и разбомбили его детище династии, он все равно деньги свои будет давать на отдельные проекты. Он человек твердый, его не так просто сковырнуть. Вот, пожалуй, сегодня они больше делают, чем государство в целом. Ведь в силах государства было бы сделать по-настоящему хорошее. Не отстойные вот такие канальчики мелкие, без финансирования, а сильные каналы. Я видел такие каналы в Японии, в Южной Корее.
У вас вообще есть ощущение, что российское государство заинтересовано в пресечении, в популяризации науки?
Что меня сильно беспокоит, руководство страны боится обучать людей английскому языку. Это совершенно очевидно. Когда такая задача войти в мировое сообщество, в мировую техническую культуру стоит перед страной, она решается в течение 10 лет. Я этот процесс наблюдал в Южной Корее, когда там немножко преподавал, и видел, что буквально за 10 лет, за одно поколение школьников, от первого до последнего класса, страна выучила английский язык в целом. Там колоссальный был напор на это дело. Издавались учебники для всех, от домохозяек до академиков. Вот просто государственная была задача. И сегодня Южная Корея один из лидеров технического прогресса. Этого невозможно было без знания языка достичь. Все технологии, прежде всего, публикуются на английском. В переводе это значит запаздывание на несколько лет, отставание на несколько лет. У нас осознанная политика не обучения английскому языку. Это видно во всем. Видимо, боятся, что ускорится отток интеллекта за рубеж, когда этот интеллект начнет fluently говорить на английском. Это интеллектуальный железный занавес. Выезд из страны более или менее свободный. Я считаю, это огромный плюс. И не зря, так сказать, в 91-м году мы шли оборонять Белый дом. Вот я теперь понимаю, что не зря. Но многое, что могло бы быть сделано, до сих пор не сделано. Для того, чтобы страна как-то стала современной. Те, кто в Кремле, в общем, с трудом это понимают. У них другие задачи.
С Владимиром Сурдиным беседовал Сергей Добрынин. Основатель печально известной финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди сейчас активно работает на китайском рынке. Китайское отделение компании представляет свою деятельность как касса взаимопомощи, позволяющая вкладчикам зарабатывать не менее 30% от вложенной суммы в месяц. На деятельность МММ в Китае рекомендовал обратить внимание своим коллегам глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчин. Сам Мавроди даже дал недавно интервью газете Financial Times, в котором говорил, что может обрушить выросший в последнее время курс виртуальной валюты биткоина, если международные структуры МММ откажутся от ее использования. Руководитель Центра восточных исследований ВШЭ в Москве Алексей Маслов не склонен преувеличивать размах деятельности МММ в Китае, но убежден, что китайские власти внимательно следят за компанией, вышедшей на рынок КНР в начале этого года. Уже в ближайшем будущем она будет подвергнута уголовному преследованию. С Алексеем Масловым беседовал Андрей Шароградский.
На деятельность МММ в Китае уже обратило внимание и российское ведомство. Об этом говорил глава Росфинмониторинга. Сам Мавроди дал интервью Financial Times, его цитируют российские СМИ, говорит, что он может обрушить курс виртуальной валюты биткоин. Для наблюдателей, тех, кто внимательно следит за ситуацией в Китае, насколько заметна сейчас деятельность МММ в КНР?
В действительности деятельность МММ в Китае почти незаметна, если специально не заниматься этим вопросом. Я полагаю, что вообще здесь больше рекламной шумихи, нежели реального развертывания сети МММ. Здесь надо просто понять, что есть сочетание нескольких факторов, почему МММ в данном случае, так через саму систему, пришлась к месту. Первая проблема заключается в том, что вообще Китай и китайцы в целом – это крайне азартные люди. Не случайно в Китае есть масса способов именно, так сказать, игрового отъема денег. Ну и плюс к этому надо напомнить, что, например, все события этого лета, связанные с крахом китайской биржи, были связаны прежде всего с тем, что азартные, но малообразованные игроки участвовали в рынке акций, и он обрушился в конце концов, потому что играли, так сказать, пустыми мусорными бумагами. Еще до этого, в 2011-2012 годах, в Китае неоднократно строились различные пирамиды, похожие так или иначе на логику МММ, и их деятельность довольно быстро прекращалась государством. Но, на мой взгляд, есть и другая сторона вопроса. Государству выгодно сейчас вынимать сбережения со счетов граждан, потому что, с одной стороны, накоплены очень большие сбережения на счетах, а с другой стороны, потребительский рынок развивается довольно медленно в Китае, а нужно пустить деньги в оборот. И вот поэтому каждой такой системе дают какое-то время поработать, а потом ее быстро закрывают. Проблема еще заключается в том, что зачастую внешним наблюдателям кажется, что Китай такой свободный, почти бесконтрольный рынок, масса увлеченных людей и, самое главное, масса китайцев, которые убеждают, в том числе иностранных инвесторов, что здесь все свободно, все очень открыто и можно вложить деньги в финансовую пирамиду, подобную МММ, и какое-то время она будет успешно работать. На самом деле это не так. Службы финансового мониторинга в Китае работают очень жестко, крайне жестко, и отслеживают любые попытки иностранных граждан или иностранных организаций каким-то образом работать на китайском рынке. Я более чем уверен, что долго МММ в Китае не проживет. И вообще, как раз Китай, может быть, это та площадка, которая просто примет на себя, так сказать, последний пароксизм МММ как таковой, как организации. Более того, в Китае очень жестко регулируются законы относительно подобных финансовых пирамид. Люди, которые участвовали в строительстве финансовых пирамид, китайцы сами по себе, например, еще в 90-х годах, в начале 2000-х годов, все они получили очень серьезные сроки тюремного заключения. И это связано, как ни странно, с социальной направленностью китайского государства. Китайское государство показывает гражданам, что оно заботится не о своем кармане, а именно о кармане граждан. Поэтому любые люди, которые пытаются разорить китайских граждан, обязательно получат тюремные сроки.
Ну, довольно очевидно, что Мавроди как раз и пытается ограбить китайских граждан, потому что, ну, для любого, по-моему, здравомыслящего человека понятно, что 30% дохода в месяц – это просто невозможно, что речь идет об игре. Вы говорили о том, что существует жесткий контроль, то есть он на виду. Что его ждет? Хотя понятно, что он находится вне пределов КНР.
Во-первых, я предполагаю, что его ждет обязательно уголовное преследование, и китайский суд довольно жесткий. То есть он будет объявлен в розыск. Это значит, что он не сможет въехать без ареста на территорию КНР. И не исключено, что Китай может потребовать выдачи Мавроди от российской стороны, или там, где он сейчас находится, за преступления, совершенные на территории КНР или против КНР и граждан КНР. Все зависит от того, насколько, как ни странно, правит позицию российской власти. Китай всегда очень трепетно относится к мнениям другой стороны. То есть, если, например, на переговорах будет достигнуто соглашение, что Мавроди подпадает под юрисдикцию России, то Китай, безусловно, отдаст его России для дальнейшего судебного разбирательства. Если же Россия сделает вид, что она ни при чем в плане действий Мавроди в Китае, на самом деле, действительно, я думаю, что она ни при чем, то Мавроди будет осужден именно по китайским законам. Вообще, на мой взгляд, с одной стороны, Мавроди выбрал с технической точки зрения правильный момент. Китайцев вот обрушилось несколько пирамид, и им сейчас надо куда-то девать свой капитал. Но с другой стороны, момент, наоборот, неудачный, потому что в связи с этим обрушением китайские власти очень жестко отслеживают все подобные действия. Я, в принципе, наблюдаю за некоторыми китайскими интернет-блогами. Там есть, безусловно, ажиотаж по поводу возможностей капиталовложения в МММ. Распространяются самые разные слухи, насколько это может быть безумно выгодно. Но там также хорошо видно, что большинство из этих заявлений – это, скорее всего, наверное, на 90-95%, безусловно, стимулированные, то есть проплаченные блоги. И не думаю, что это не отслеживается китайскими властями.
С руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым беседовал Андрей Шароградский. Сегодня в Чехии отмечается очередную годовщину бархатной революции 1989 года. Падение коммунистического режима означало и крах мощной системы государственной пропаганды, построенной этим режимом. Но нынче Чехии угрожает другая пропаганда, кремлевская. Во всяком случае, так утверждается в очередном ежегодном докладе информационной службы безопасности контрразведки Чешской Республики. Обеспокоенная размахом пропутинской информационной активности и гуманитарная организация «Человек в беде». Накануне праздника, запустивший образовательный проект «Современная российская пропаганда», рассчитанный на учащихся средних школ, студентов, вузов и преподавателей. Ведущий проекта Карл Страхота рассказал о нем корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову.
Как и почему возникла идея образовательного контрпропагандистского проекта?
Мы уже 7 лет занимаемся проектами, связанными с медиасредой. Пытаемся рассказать и показать молодым людям, как отличить информацию от дезинформации, как не стать жертвой информационной манипуляции. Поэтому, когда стало ясно, что чешская аудитория подвергается довольно массированной обработке российской пропагандой, мы решили уделить особое внимание этой теме. Так возникли эти 5 довольно обширных лекций, посвященных разным аспектам современной русской пропаганды.
Как именно вы подошли к этой теме?
Одна лекция посвящена тому, как пропаганда работает, собственно, российской аудитории. Другая тема – работа на зарубежную публику. Ее мы разбираем на примере телеканала Russia Today. Третья – как это делается здесь, в Чехии. Представляем внимание учащихся и учителей различные пророссийские веб-сайты, которых здесь возникло немало, и особенности их работы. Прежде всего, обращаем внимание на то, как распространяются неподтвержденные или откровенно фейковые сообщения, в том числе через социальные сети. Четвертая тема нашего проекта – информационная война, связанная с конфликтом на Украине. И, наконец, пятая – сопоставление советской пропаганды в период вторжения в Чехословакию в 1968 году и современной российской пропаганды в ходе украинских событий. Технически это в каждом случае аудиовизуальный продукт, документальный фильм, фрагменты различных материалов СМИ и интернет-медиа. К нему прилагается набор наиболее типичных вопросов по данной теме. И, наконец, комментарии эксперта, который на эти вопросы пытается ответить. Есть там и другие полезные материалы. Например, словарик наиболее часто встречающихся терминов по той или иной теме.
Вы говорите только о российской пропаганде или затрагиваете и общие вопросы? Пропаганда как явление, история пропаганды и так далее.
Те пять лекций, о которых мы сейчас говорим, посвящены современной российской пропаганде. Но, как я уже сказал, мы темой пропаганды занимаемся не первый год. У нас был большой проект, посвященный коммунистической пропаганде. А в самом начале было и то, о чем вы говорите. Проект, посвященный типам массовой информации как таковой, в том числе и пропаганде, со множеством самых разных примеров, исторических и современных.
Социальные сети, троллинг как орудие пропаганды, этими феноменами вы тоже занимаетесь?
Да, в одной из лекций целый раздел посвящен этим вещам. Мы хотим, чтобы школьники и студенты поняли, что дать чему-то лайк в Фейсбуке значит солидаризироваться с этой информацией, которая вполне может быть ложной. Мы даем практические советы насчет того, как определить фейк, пропагандистский вброс или вирусную информацию. У нас там даже есть игра, в ходе которой каждый может попробовать свои силы в роли интернет-тролля, чтобы понять, как это работает.
Не боитесь негативных последствий? Вдруг кому-то понравится быть троллем? Или же кто-то вообще разочаруется, придет к мнению, что правдивой информации как таковой нет и верить нельзя никому?
Как раз это, по моим наблюдениям, есть одна из целей российской пропаганды – убедить аудиторию в том, что ей врут, что верить нельзя никому. У нас другая цель – научить работать с источниками информации, отличать СМИ, для которых журналистская этика – не пустой звук, от тех, в которых вообще непонятно, откуда ноги растут, где источники их информации и кто они сами, собственно, такие. Мы не говорим «не верь ничему», мы говорим «думай, анализируй, откуда эта информация взялась. Почему она именно здесь? Как ее можно проверить?»
Можете привести пример какого-то российского пропагандистского сообщения, которое имело успех в Чехии?
Ну, хотя бы проезд минувшим летом через нашу территорию колонны войск и бронетехники НАТО. Они возвращались на базу в Германию с учений в странах Балтии. В этот момент здешние пророссийские веб-сайты сообщали о том, чего вообще не было. О неких многотысячных демонстрациях протеста против нарушения суверенитета Чешской Республики. Мы эту историю тоже использовали в нашем проекте.
Как вы собираетесь распространять ваши лекции?
Во-первых, все они доступны на нашем сайте. Там нужно зарегистрироваться. Во-вторых, мы предлагаем семинары для педагогов с возможностью более подробного разъяснения и обучения. Судя по первым отзывам, интерес есть.
Ярослав Шимов беседовал с сотрудником гуманитарной организации «Человек в беде» Карлом Страхотой о том, что представляют собой прокремлевские интернет-серверы в Чехии и как они работают, рассказывает руководитель Центра изучения новых масс-медиа Института информационных исследований при Карловом университете Йозеф Шлерка.
Если почитать некоторые чешские СМИ или проштудировать открытую часть ежегодного отчета контрразведки, складывается впечатление, что прокремлевские медиапроекты растут здесь как грибы после дождя. Портал neovlivni.cz даже составил список наиболее заметных таких проектов. По вашим наблюдениям, это так? Если да, то почему это происходит?
Да, если иметь в виду веб-сайты, чья информационная картина и оценки событий в целом идентичны тем, что предлагает российский официоз, то таких сайтов у нас уже можно насчитать десятки. Некоторые из них совсем маленькие, они начинали как, назовем это так, альтернативные или конспирологические. Для них позиция нынешнего российского руководства – это своего рода альтернатива тому, что им кажется заговором мирового правительства. Есть более крупные, новые проекты, например, INews, которые выглядят как полностью разделяющие нынешнюю политическую линию Москвы. В большинстве таких случаев трудно утверждать, что эти сайты напрямую проплачены из российских источников, но вполне очевидно, что они находятся под политическим влиянием Москвы.
Какого рода аудиторию привлекают такие серверы? Кто эти люди? Те, у кого в голове уже сложилась определенная система взглядов, и они ищут подтверждение того, что правы, или же те, кто находится в свободном информационном поиске?
Мне кажется, тут действует еще несколько факторов. Изначально речь идет о маргинальных проектах, но они расширяют свой охват и влияние на общественное мнение с помощью социальных сетей или поисковых систем. Пример. У вас есть, скажем, 40-50 сайтов, одновременно распространяющих некую новость. Неважно, подлинная она, искаженная или откровенный фейк. Вы натыкаетесь на нее, допустим, в Фейсбуке, хотите проверить, что к чему, задаете ключевые слова в поисковик. Очень велика вероятность, что на первой странице результатов поиска у вас будут сообщения как раз тех самых сайтов, и вы можете подумать, что новость верна, раз все об этом пишут. Тут уже надо анализировать, кто такие эти все, а не каждый интернет-пользователь на это способен. В социальных сетях механизм другой. Там велика сила авторитетного мнения. Случается, что политики или другие известные люди размещают на своих аккаунтах в социальных сетях непроверенную информацию, которая им кажется правдивой, например, по причине, которую я описал выше, все пишут. И тогда возникает кумулятивный эффект. Но смотрите, ведь это точно правда, раз даже такой человек, как Н, это подтверждает, думают другие пользователи, и становятся жертвами информационной ловушки. Таковы два основных механизма. Есть и другие детали, например, slipper effect, так называют особенность восприятия, когда человек скорее забудет источник информации, чем ее содержание. И случается так, что мы читаем новости, которой не верим, так как не верим ее источнику, но со временем забываем об этом источнике, однако воспоминания «что-то такое я уже слышал» у нас остаются.
Вы знаете подобные примеры?
Яркий пример – новость о том, что массовые выступления противников президента Милоша Земана год назад организовало посольство США в Праге. Она появилась на сайте Aeronet.cz, INews, о котором я уже говорил, и оттуда ее взяли другие серверы, пусть неофициальные или очень известные, но все же обладающие определенной позитивной репутацией. Дальше она пошла гулять по соцсетям и стала частью общественной дискуссии. Даже, помнится, была какая-то непрямая реакция из резиденции президента Чехии, пока не выяснилось, что вся эта информация абсолютно вымышленная. Но есть и более тонкие материи. Это работа с языком новостей. Система вот этой альтернативной информации, которую я пытаюсь анализировать, направлена на то, чтобы размывать этот язык, исподволь его менять. Возьмем конфликт в Сирии. Изначально основные его стороны описывались нашими СМИ как исламское государство, режим Асада и антиасадовская оппозиция. Постепенно, по мере того, как в конфликт втягивалась Россия, происходило фактическое слияние в информационном пространстве тех, кто воюет против Асада, до полного неразличения между исламским государством и оппозицией. То же в случае с конфликтом на Украине. Тема фашистской киевской хунты, вброшенная в интернет-пространство, в том числе и поставщиками альтернативной информации, привела к тому, что даже солидные чешские СМИ вдруг растерялись. Тогда называть тех, кто воюет против украинских войск? Это кто? Повстанцы, сепаратисты, террористы? Все это примеры разрушения самого языка медиа, и это, мне кажется, даже более опасным, чем вброс в информационное пространство какой-то фальшивой новости.
В чем причина успеха этих манипуляций?
Путиновская пропаганда в Чехах.
Мне кажется, пропутинской пропаганде в нашей стране удается использовать настроение определенной части общества, ее недовольство. Не случайно многие из этих проектов, как я уже сказал, изначально были связаны с сайтами, которые и до этого пропагандировали то или иное альтернативное мировоззрение. Сегодня же мы видим там многие аспекты социальной критики, тему судебных ошибок, недоверие к государству как таковому. Пропаганда цепляется за недовольных, разочарованных, фрустрированных. Это своего рода вирус.
Это нечто, как вирус про людский мозг.
С чешским медиа-аналитиком Йозефом Шлерко беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Я напомню, гуманитарная организация «Человек в беде» запустила в Чехии образовательный проект «Современная российская пропаганда», рассчитанный на учащихся средних школ, студентов вузов и преподавателей. На этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12025 и 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».